Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Мария Заостровных, и, как всегда в это время, вы слушаете программу «Записки краеведа». В гостях у меня сегодня Надежда Бурлакова, это создатель паблика «Архликбез.ру» и автор книги «Забытые храмы Свердловской области». Надежда, здравствуйте!
Приветствую, Мария!
Итак, ну вот в прошлый раз мы такой красивый трип совершили по кольцу, по Золотому кольцу России. Я думаю, в этот раз будет не менее интересно, хотя, насколько я знаю, точек у нас сегодня меньше, всего две, это Соликамский и Ирбит. А куда в первую очередь отправимся?
Отправимся мы сначала с вами в Соликамск, хотя бы из уважения к истории этого города, потому что он постарше, чем Ирбит. Вот. А вообще выбор у меня такой сегодня получился не спонтанный, то есть поскольку мы говорили о Кремлях, а до этого мы с вами говорили о освоении региона, то мне захотелось показать как бы одни из таких ключевых точек. Про Верхотурье мы с вами уже говорили. Путь Верхотурья, он начался как раз из Соликамска. И получается, что как бы логичнее все-таки вот эту дорогу-то закрыть, а то мы с вами про Бабиновскую дорогу говорили, про Верхотурье говорили, а откуда все началось, еще не рассказали. Хотя про несколько храмов соликамских мы с вами уже упоминали, поскольку именно оттуда традиция каменного зодчества пришла к нам на Урал. Поэтому, собственно, соликамские храмы некоторые очень похожи на Верхотурский Троицкий собор. А Ирбит я выбрала, потому что это один из тех населенных пунктов, который возник уже по пути мирного освоения нашего региона. В прошлый раз у нас с вами был Туринск и Панчин-Юрт, который появился именно как острог для защиты местных территорий уже освоенных от набегов и кочевников, и, увы, от местного населения, которое не всегда было за вот этой русской экспансией. А вот Ирбит, как город, как населенный пункт, он появился как раз на торговых путях. Ну и, собственно, про Ирбитскую ярмарку мы с вами уже упоминали, ну и повторение мать учения, поэтому сегодня расскажу снова еще немножко.
Ну, то есть отвоевали, теперь надо было торговать на территории.
Совершенно верно. Ну, давайте с Соликамска. Вообще считается, что именно оттуда началось вот освоение Пермского края. И причина у этого была простая, которая отражена и в названии города.
Соль.
Совершенно верно. Историки, архитекторы, краеведы, вот все однозначно признают, что и жизнь, и название Соликамску дала именно соль. Город возник при соляных промыслах, которые организовали вологодские купцы Калинниковы. Ну и, собственно, династия Калинниковых, она уважаема и до сих пор и помнят, и ценят, опять же, и краеведы, и историки.
То есть это как местные Демидовы для Соликамска?
Вот Демидовы были чуть позже, Строгановы были чуть позже, Начало освоения, да, это, конечно, Калинниковы.
Ну, я имею в виду, что как у нас вот культ Демидовых здесь на Урале, у них там, видимо, вот свои
да,
герои.
Да, свои, угу. Совершенно верно. Ну, Строгановых там любят и ценят все-таки побольше, но зря. Калинниковы этого не меньше достойны. В 1430 году, в соответствии с летописями, Калинниковы устроили первые рассолоподъемные трубы и варницы на берегу Усолки. То есть примерно на том месте, где сейчас и находится Соликамск. Забавно тоже эволюция названия. В 506 году название этого населенного пункта Усолье на Камском. Чуть позже. Усолье Камское. 17 век. Соль Камская. И, собственно, уже 18-19 века это уже стал Соликамск.
Ну, то есть наглядное развитие лингвистики. Вот как, видимо, называли, как стало удобно называть, да. Произносить, так и переименовывали по ходу.
Ну и первое здание, естественно, это жилые дома, которые не сохранились, а трубы, башни над ними, лари для хранения рассола, варницы и амбары. Мало того, что сохранились, они сейчас являются частью потрясающего совершенно музея. Но опять же, в отношении построек из дерева сохранились, это всегда такое очень условное, потому что, пожары понятно, но поскольку это еще и промышленные, так сказать, здания, бывали повреждения технические чисто, бывали там, например, сруб из дерева, там, например, в нем 10 венцов, в каждом 10 венцов, вот по четырем сторонам. И одно-два выгорело или там какие-то проблемы, соответственно, достают, ставят новое. Это обычная технология, и в том числе в деревянных храмах. То есть как бы все детальки, они, можно сказать, пронумерованы и как бы по определенному модулю, по шаблону сделаны. И, соответственно, например, сейчас угадать, сколько элементов там старые, сколько новые.
Уже почти невозможно.
Почти
да.
невозможно. Ну и плюс вот эта соль, вот эта высокая температура, то есть оно все становится таким черным, солёным. районом, да, таким мрачным, пахнущим. Но я думаю, что кто-то из наших слушателей все-таки там был, а кто не был, конечно, стоит там побывать, потому что это самое начало истории нашего региона, это действительно очень интересно. Ну, по сути, первое деревянное здание нашего региона.
Вообще, сейчас какое-то такое отношение к маленьким, небольшим таким вот промышленным городкам, вроде как, вот есть у нас то же самое Золотое кольцо России, есть у нас тот же, та же самая Москва, Питер, еще что-то такое, и вот по ним вроде как надо ездить, там есть что посмотреть, а вроде как что смотреть в таких маленьких, небольших вот городочках? Ну, местный музей, но это никому не интересно.
А вот вы знаете, у меня ощущение, что последние годы как раз вот эта точка зрения меняется. Сейчас очень модно, опять же, в том числе, так сказать, в высоких кругах заниматься так называемым брендингом территории. И вот несмотря на то, что я тоже с недоверием отношусь к официальным инициативам, но вот конкретно по Уралу, в том числе и по Свердловской области, вот я вижу, что действительно отношение сдвигается. То есть если, например, еще 10 лет назад к нам иностранцы приезжали, как правило, за конструктивизмом, а конструктивизм – это архитектура уже 20 века, и она как бы вне сферы моих интересов, поэтому, когда ко мне лично приезжали знакомые из Москвы или иностранцы и просили показать им конструктивизм или храм на крови и тому подобное, я им говорила и продолжаю говорить: ребята, стоп, это десятая или сотая часть нашей истории, а есть еще храмы, есть потрясающая архитектура 19 века и есть явление, которого нет больше нигде в мире – города-заводы. Екатеринбург, Билимбай, Сысерть, Невьянск – ну, их порядка 40 вот 18-19 века, и вот это явление, оно сейчас очень активно изучается, и вот я знаю, что осенью у нас будет форум высотного строительства, и у меня от его участников идут заявки на экскурсии на тему городов-заводов. То есть действительно информации становится больше, такие энтузиасты и фанаты, как мы, появляются, нас становится все больше, и благодаря этому как бы информационное поле расширяется. То есть вот то же самое сибирская барокко 10 лет назад невозможно было представить, что кто-нибудь из Флоренции приедет в Нижнюю Синичиху, чтобы посмотреть на этот храм. Сейчас это уже не редкость. Про конструктивизм я не говорю, потому что это действительно уже очень раскрученная тема. Города-заводы сейчас уже едут, например, французы, для того, чтобы посмотреть, как принципы идеальных городов были реализованы на территории России, где? В Свердловской области. То есть на самом деле сдвигается. Просто есть инерция до сих пор, что жители России очень часто считают, что у нас интересного нет. Поэтому первый поток идут иностранцы, а потом уже идут наши люди, которые вдруг... Боже мой.
Ну, раз уж иностранцы приехали, и им тут интересно, то чего же я-то не посмотрю? Да. Как же я это пропустил-то?
Да, это частая история, к сожалению, но пусть лучше так. Если пример иностранцев позволяет замотивироваться нам для того, чтобы ознакомиться, узнать нашу историю, пускай так и будет.
А вообще, кстати, я заметила, вот прошлой зимой был такой тренд в соцсетях, когда иностранцы садились в одной точке, в самой крайней нашего Транссиба, проезжали всю вот эту вот магистраль, сколько там, неделю, вот все по железной дороге, выкладывали активно это все в соцсетях, вот эту вот жизнь 7 дней в плацкартном вагоне, это все очень быстро так завирусилось, разошлось, и там был какой-то поток такой вот людей, для которых это такая экзотика, то есть даже не города посещать, ну понятно, что какие-то крупные они там сходили, посещали, но просто вот проехать вот по всему вот этому Транссибу.
Вы же представляете, какой это трек. Какая-то эмоция. Это был совершенно потрясающий проект российских железных дорог, и вот это очень удачный пример того самого брендинга территорий. У меня есть друзья в Германии, в Мюнхене. Совершенно чудесная история. Мои друзья уехали из Екатеринбурга и очень давно там живут. И, естественно, как бы у них уже в местном сообществе появились друзья. И вот буквально некоторое время назад созваниваемся и рассказывают: вот, Надя, мы тут друзей поженили, немцев. Предложение от мальчика немца девочки поступила после того, выйти замуж, вот официальное предложение, а мальчик турист, он путешествует по всему миру. И путешествует вот именно как бы вот на низовом уровне, то есть не самолеты там, а электрички, автостопы и тому подобное. Вот. И в какой-то момент он со своей девочкой, с которой он уже дружил давно, ну как бы отношения были на уровне конфетно-букетного периода, он ее спросил: а какая у тебя мечта? И девочка ему отвечает: мечтаю в России проехать по Транссибу. Все. Через некоторое время они празднуют свадьбу и в следующем году планируют ехать по Транссибу. И вот это шоу, действительно заявленное именно железными дорогами, вы совершенно верно сказали, вот завирусилось, потому что сейчас едут очень многие. Мои друзья-блогеры из Москвы в этом году делали официальный тоже трип, то есть они выезжали из Москвы во Владивосток, получается, и маршрут был не просто вот неделю проехать, а они прямо с остановками, то есть в Екатеринбурге сутки, там в Новосибирске, или, ну вот по маршруту поэтому, то есть в каждом городе они останавливались, то есть не так, что проехали, а вот...
Но с русскими это выглядит уже не так экзотично, потому что мы же все ездили так или иначе в плацкарте, мы знаем, что это такое. А когда действительно едет иностранец после вот их коротких отрезков, где у них там самая вот длинная эта ночь проехаться на поезде, и все, ты уже в другой части страны. А тут целых 7 дней ты едешь по одной и той же стране, еще и в плацкарте вот с этим вот со всем колоритом.
Да, это, конечно, курица, что-то... яйца,
да,
доширак,
да,
и тому подобное.
Торчащие пятки, это уже вот...
Ну да, это же экзотика. Это вырваться, посмотреть, может быть, ужаснуться, может быть, восхититься и повторить это не раньше, чем через 5 лет. Вообще, ну, широка страна моя родная. Я, по-моему, уже говорила каждый раз, когда я еду даже из Екатеринбурга в Синичиху, налево посмотрю хорошо, направо посмотрю хорошо. Но красота, душа ведь поет. А если маршруты дальше там, например, в Североуральске, если в Пермский край, если в Тобольск еду, ну, душа просто замирает, вот, и это наше, это все наше. Ну, это уже такие лирические вещи, конечно, кто-то их ощущает, кто-то нет, но страна действительно огромная. Мы с вами очень далеко убежали от Соликамска, я думаю, что можем прекрасно провести время, рассказывая о наших,
да,
поездках, но, наверное, стоит вернуться. Соликамск. Кстати, здесь тоже когда-то был Кремль, но его фактически разобрали уже в 16 веке, потому что в то время...
То есть он был каменный?
Нет, там как раз все было из дерева, и когда центр Соликамска перестраивался в камни, в Кремле уже как бы не было необходимости. Наверное, уже 17 век это был, потому что в 16-м там еще повоевали, его еще сжигали, в том числе... мансийские и вагульские племена, которые приходили как раз с наших территорий, которые тогда были не освоены. Ну, представляете, то есть в Соликамске происходят вот какие-то события, там уже русская власть, там уже русские наместники. Вот. И, естественно, они все пытаются вот пройти дальше. Мех, пушнины и тому подобное. А местным это, конечно, не нравилось. И вот такие вылазки постоянно были за хребет, на территорию современного Пермского края. Жгли, воевали и тому подобное. Вот. Ну и к тому времени, когда эти опасности уже ушли в прошлое, Соликамск перестраивали в камни, и, собственно, Кремль там уже был не нужен. Но... то, что было построено в камне в тот период, я вот сегодня для нашей встречи специально распечатала картинку с памятниками Соликамска.
Что-то их там много.
Это крохотный город, в котором порядка 90 тысяч человек. 12 храмов, каждый из которых является памятником архитектуры. 12 основных – это еще бессоборная колокольня, это еще без дома воеводы, без светских зданий и тому подобного. То есть порядка 90 объектов на территории Соликамска, каменных, с конца 17 века и... ну, до начала 20-го, наверное.
Ну, то есть это буквально идешь и почти на каждом шагу, ну, может быть, через шаг тебе попадается какой-нибудь памятник архитектуры.
Мария, не через шаг, не почти, на каждом.
На каждом. Прям как по Европе. Там такая же история, то есть как бы вот смотришь, и вот эти здания, видно же по ним, что они вот
старинные. Да, причём Соликамске их очень бережно, к ним очень бережно относятся, и вот туристические маршруты по Соликамску, там есть так называемая зеленая линия, проект, который начался еще с Перми, то есть тебе выдают бумажечку, на которой все красиво сфотографировано и красиво подписано, показывают точку, с которой ты начинаешь, и вот ты идешь, ну, по сути,
на асфальте линии.
Да, 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 да. Вот, все то же самое, и вот в Соликамске получается, вот, ну, действительно можно изучать развитие каменной архитектуры нашего региона, потому что первые каменные здания – это самый конец 17 века, там, 1684 год, например, тот же Троицкий собор, о котором я уже говорила, ну, фактически старший брат Троицкого собора в Верхотурье, вот, которые похожи друг на на друга. То есть русское узорочье, такое прямо узорочье от Московии к нам пришедшее, с кирпичным кружевом, с окошечками, которых много-много, но ни одного одинакового и тому подобного. Там же в Соликамске можно увидеть памятники уральского сибирского барокко, которые тоже совершенно характерны. Там же можно отыскать что-то похожее на памятники классицизма. То есть вот всю вот как бы историю развития каменной архитектуры, в том числе на стилях, ее там можно изучать. И это действительно очень красиво, очень интересно. И кроме архитектуры, там тоже есть очень много интересных вещей. То есть, с одной стороны, деревянная, связанная с солеварением, с другой стороны, каменная, связанная с храмами, с домом воеводы и так далее и тому подобное. А ведь это еще не все. Например, один из первых вообще в регионе ботанических садов был именно в Соликамске.
Какой маленький город и как много всего, опять же.
Да, город потрясающий. Вот я была там несколько раз, к сожалению, больше одного дня не получалось там быть. То есть вот я раза три ездила, и я каждый раз как бы дробила себе Соликамск. Вот в этот раз я побываю здесь 3 объекта, в этот раз здесь 4. Я все обошла только вот на уровне 2-3 снимка сделать, историческую справку посмотреть. Но вот у меня большая мечта, если в этом году золотая осень все-таки получится, я планирую только в Соликамске пробыть 4-5 дней. То есть я уже прикинула, чтобы сфотографировать храм, вы знаете, сколько сложностей? То есть у него же есть, как правило, западная сторона, где мы заходим, есть алтарная сторона с востока, и есть боковые стороны. И вот чтобы солнышко падало на совершенно конкретную сторону, бывает, что у одного храма нужно побывать минимум 3 раза. Вот мы с этим столкнулись, когда я готовила книгу о забытых храмах Свердловской области. То есть в один момент ты можешь взять только 1-2 удачных ракурса. А хочется-то все и сразу, со всех сторон, и как можно больше. Поэтому фанатам архитектуры, фанатам истории, если ехать в Соликамск, то ехать дня на 3-4, а можно и больше.
Ну да, это такие специфические проблемы фотографов, действительно, когда тебе надо запечатлеть объект, а то тут солнце не так упало, то тень не так
лежит. То вообще солнца нет.
То вообще солнца нет, освещения нет, и ты понимаешь, что вот и фильтры не спасут, и приходится уезжать, и потом с утра дежурить, чтобы нужную вот эту вот, в нужной точке солнце находилось, и свет как надо падал, и потом...
Караул, вот, работа, да, фотографа сложна. Да, да. Очень быстро важные пунктики про Соликамск расскажу, и поедем с вами в Ирбит, потому что, как всегда, хочется успеть много, но...
Времени, как всегда,
времени
мало.
Соликамск, кроме архитектуры, кроме соли, это еще очень важный торговый путь, который связывал Москву и Пекин. То есть, как торговый пункт, он функционировал очень долго, вот к концу 17 века и, по факту, наверное, до середины 18-го, когда уже пути сместились южнее, появился Екатеринбург, Кунгур и так далее и тому подобное. То есть торговая как бы функция, она в том числе и к Кунгуру перешла. То есть верблюды и китайский чай в Кунгуре и в Соликамске – это нормально, этому не удивляйтесь. Торговые связи. Кроме этого, первый в России медиплавильный завод возник совсем неподалеку от Соликамска, у деревни Григорово. И первый медиплавильный Пыскорский завод, он появился в 1635 году. А в 731, в 2 километрах от Соликамска, Турчининовы построили второй медиплавильный завод, а еще и фабрику медной посуды. И сервизы для императорской семьи и медные самовары изготавливались как раз в Соликамске. И это еще не все. Гордится Соликамск тем, что в начале 18 века там осталось достаточно много плененных в Северной войне шведов. Некоторые не могли двигаться по пути в Соликамск из-за здоровья, а некоторые по договоренностям остались в Соликамске как раз для строительства, потому что навыки у них были, многие были инженерами, геодезистами и тому подобное, и как бы свои традиции именно инженерных и навыков, так сказать, рабочих, они в том числе и в Соликамске использовали. Вернее, как их использовали для
строительства, да, города.
Ну и самый известный швед – это, конечно, тот самый фон Страленберг, автор концепции происхождения слова «Пермь» от «Биармии». Ну, про господина Страленберга не перестаю напоминать, что лучший учебник по истории Урала – это книга Алексея Иванова «Тобол плюс дебри». Вот про Страленберга он пишет очень много и очень тепло. Ну, ботанический сад уже сказала. Это Демидовы. больше 500 наименований растений было. То есть это мало того, что один из первых, один еще из очень крупных ботанических садов вообще в регионе. Ну, потом, по примеру Демидовых, еще и Турчининовых, второй ботанический сад в Соликамске сделали. Ну, как же, у одних есть, а у вторых нет. Не то, не то. Ну, в общем, город действительно богатейший, очень много там было ремесел в конце 19 века развито, то есть кроме соли город жил еще много чем. Поэтому побывать там однозначно стоит, ну и на заминку просто, буквально в 20 километрах от Соликамска, в деревне Усть-Боровая, находится самый первый каменный храм нашего региона, о котором мы с вами говорили, когда рассказывали о храмах.
Угу.
Вот, так что буквально вот 20 минут мы с вами поговорили, но я вас уверяю, что про Соликамск можно говорить сутками, и побывать там стоит однозначно. Ну, а если позволите, то я перебегу в Ирбит.
Ну, не близкий такой путь, что там, на машине тогда уже.
Да, на машинах, причем сейчас это придется сделать из Соликамска в Екатеринбург и из Екатеринбурга в Ирбит. А когда-то в старые времена Соликамск, Верхотурья по Бибиновскому пути, а из Верхотурья прямиком на Ирбит.
То есть сейчас вот этой вот дороги ее не сохранилось?
К сожалению, ее нет, то есть вот Бибиновская дорога заканчивается официально Верхотурьем, после нее сухопутный путь параллельно водному шел в сторону ровно на восток, и заканчивается он сейчас примерно в районе Дерябина, ну, может быть, чуть-чуть подальше. Но все эти населенные пункты мы с вами упоминали, потому что там потрясающие храмы находятся. Вот. А вот между, получается, Дерябина и Ирбитом, даже чуть-чуть поближе до Алапаевска, дороги фактически нет. То есть она была, но ее нет. А вот из Алапаевска в Ирбит вы проехать уже сможете.
Угу.
Вообще тоже очень интересная история, потому что Ирбит тоже возник не на пустом месте. Археологические исследования подтвердили, что самые первые поселения на этом месте были во втором тысячелетии до нашей эры.
То есть очень и очень старое освоение этих мест.
Да, то есть если говорить даже о общерусской истории, то поселения, которые были на месте
одни
Ирбита,
из первых, получается.
Да, одни из древнейших. И так называемое Ирбитское городище, оно расположено фактически в самой в черте города, и если будете в Ирбите надолго, к сожалению, там не очень удобный транспорт из Екатеринбурга, и надолго это значит как минимум с одной ночевкой там оставаться, то на этих раскопах можно побывать, и действительно там очень интересно. Там остатки керамики, есть артефакты, которые относятся к эпохе бронзы, к эпохе железа, но это уже археологические вещи, я думаю, что археологи от этого тоже фанатеют, так же, как я от каменной архитектуры. Вот, соответственно, это одно из старейших поселений на территории вообще нашего региона, а возникновение Ирбита – это уже 1600-е годы, то есть вот как раз тогда, когда осваивается территория, и пошли вот появляться начали появляться эти торговые пути. 1631 год, при впадении реки Ирбит в реку Ницу появляется Ирбейская слобода. Но это название не прижилось, и вот как-то так тоже лингвистика здесь показывает свои чудеса. Ирбейская слобода превратилась в Ирбитскую слободу. Ну и, собственно, как Ирбит мы с вами сейчас и знаем. Есть такая теория, что слово Ирбит произошло от древнетатарского «ир», «место сбора». То есть, возможно, там место тусовок было вот еще и древних людей, а потом ордынских каких-то сообществ и тому подобное. Но место действительно очень красивое, очень интересное, и не могли мимо него пройти. В самых красивых местах и в самых защищенных создавали свои населенные пункты. А 1631 год, а уже в 1643 открывается та самая знаменитая Ирбитская ярмарка. Самая большая ярмарка по пути из Москвы в Сибирь и дальше в Китай. В 1686 году был построен гостиный двор. Потом он был перестроен в камни, и вот до сих пор каменный комплекс Ирбитской ярмарки, но в 19 веке его назвали пассаж, называют кусочек Невского на Урале. Действительно, очень похожая архитектура, но в середине 19 века эти исторические стили, они как бы распространились по всей территории России. Ну, городом он стал очень быстро. Обычно эта история очень долгая, но здесь повезло условно, потому что в 1775 году не кто-нибудь, а Екатерина Великая пожаловала Ирбитской слободе статус города, формулировку прямо цитирую: «За непоколебимую верность жителей Ирбита своей императрице в борьбе со злодейскими шайками Емельяна Пугачева». И в 1776 году Ирбит получает свой герб. А, кстати, ярмарку уже в 18 веке пытались перенести, потому что появился другой путь вот в связи с появлением Екатеринбурга и тому подобное, то есть более южный и вроде бы более удобный. То есть, представляете, Ирбитская ярмарка бы переехала в Екатеринбург, и Екатеринбург бы стал, кроме города-завода, еще и городом главной ярмарки. Но и купцы, и покупатели уперлись рогом, если позволите так сказать, и вплоть до 1929 года Ирбитская ярмарка была второй по масштабам на территории России. Ну, о храмах Ирбита мы с вами говорили, и о существующих. Сейчас там реставрируется Сретенская церковь. Утраченные, к сожалению, теперь остались только историей. И если говорить вот о прогулке по городу, то, ну, стоит там прогуляться, несмотря на разруху. Храмы некоторые восстанавливаются, а вот светские здания 19 века, увы, в запустении. Но при этом в Ирбите есть потрясающий музей, в котором оригиналы графических работ европейских художников созданы вот по-честному волею одного человека, то есть тот, кто стал потом его музеем. Об этом я вам советую почитать в интернете, сейчас это как бы спойлеры. То есть человек был энтузиастом и чисто для себя собирал какие-то коллекции. Потихоньку эти коллекции разрастались, и когда получилось сделать музей, оказалось, что подобного больше нет нигде в мире. И вот эти коллекции, они хранятся, потихоньку обогащаются, а можно будет с частью из их экспонатов ознакомиться вот на фестивале Мецатинта, который пройдет в Екатеринбурге. Ну и у нас в Екатеринбурге довольно часто бывают как бы экспозиции из этого музея. В общем, очень советую, это действительно шедевры. Вот как в Тагиле у нас есть музей, в котором хранятся картины возрождения итальянских художников, точно так же вот в Ирбите есть графика того же самого возрождения. Ну и, естественно, если вы будете в Ирбите, и если вы более современный человек, которому скучно погружаться в историю, то вам стоит сходить на завод, в котором в 2011 году был выпущен мотоцикл, купленный Брэдом Питтом. По слухам, еще один подобный мотоцикл есть у Арнольда Шварценеггера, но это слухи, которые не подтверждаются сайтом мотоциклетного завода. Ну, мотоцикл «Урал» — это отдельная песня и отдельная история. Байкеры город любят, собираются.
Это же, конечно, уже бренд.
Ирбитская ярмарка, кстати, как бы снова началась. Буквально вот на прошлой неделе ярмарочные события там происходили. Ну вот у меня есть несколько знакомых, которые ехали туда на 3 дня, потому что первый день это был Ирбитский мотоциклетный завод, второй день это была ярмарка, а третий день это музей и, собственно, прогуляться по архитектуре. Так что есть у нас населенные пункты, в которые можно и самим екатеринбуржцам съездить для того, чтобы расширить свои культурные горизонты. И если есть знакомые, которые приезжают и просят: покажите нам чего-нибудь эксклюзивного,
то можно спокойно вести в Ирбит.
Например, в Ирбит. Ну, у нас с вами программы уже очень давно идут, поэтому я думаю, что те слушатели, которые с нами, опять же, не первую неделю, понимают, что история наша многогранна, богата и интересна. И интересного и красивого много. Так что не совсем, не обязательно ехать в Европу. Может быть, лучше начать базу как раз с освоения родной истории и культуры, а вот потом уже с этим багажом оценивать то, что построено в других странах.
Зато будет с чем сравнить потом.
Да, 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 сравнение – один из прекрасных методов наращивания своего интеллектуального багажа. То есть что нравится, что не нравится, чем похоже, чем не похоже, и все. Вы начинаете об этом думать, начинаете об этом говорить, и ваши горизонты расширяются.
А потом вы создаете свой блог.
Намек понятен, да.
Надежда Бурлакова, краевед-энтузиаст, сегодня была в рамках программы «Записки краеведа» на православном радиоканале «Воскресенье». Напомню, программу для вас провела Мария Заостровных. Спасибо вам за внимание, дорогие друзья, и до новых встреч!